Добрый день. Прошлая лекция называлась у нас «О непрерывности человеческой жизни». Но, в общем-то, любая жизнь, она непрерывна, меняется только ее форма. Мы с вами каждый день то бодрствуем, то отдыхаем, спим. Одним словом, если вы внимательно понаблюдаете, то обнаружите, что всем управляет один из великих космических законов. Всеми формами жизни управляет закон циклов. Вот сейчас у каждого в груди бьется сердце. И бьется оно с определенным ритмом. Ритм везде внутри, ритм снаружи, везде ритмы. День, ночь, лето, зима, весна, осень и так далее. Это один из великих космических законов, закон циклов. Так вот, точно так, наша планета, она рождается, у нее есть младенчество, детство, зрелость, старость и смерть. Точно так и у любой звездной системы также, у любой вселенной такая же картина. То есть везде всем руководит один из великих космических законов, закон циклов. Помимо этого много других законов. Кончается очередная космическая ночь. Вечный незыблемый закон циклов производит чередование великих периодов деятельности и покоя Вселенной. Точно так, как у нас, у каждого из нас, как у всего человечества. Этот великий закон дает импульс пробуждения Вселенной к очередной фазе жизни. И вот занимается заря новой Манвантары. Манвантара в переводе с санскрита – это период бодрствования, период активности. Чем же начинается великое зарождение вселенской жизни? Когда пробил час из неведомого, непознаваемого абсолюта, или, как говорят на Востоке, парабрамана, из беспричинной причины всего сущего, первым к бытию возникает первопричина Вселенной, то есть великая божественная сущность, именуемая Логосом. Взятое из древнегреческой философии, это имя выражает идею древней легенды. То есть логос – это первое слово, раздающееся из безмолвия. Это план создания обновленной Вселенной после очередного периода отдыха Вселенной. Это первый космический звук, процессом которого начинается Вселенная. Это вибрация, это движение божественной энергии, который является одновременно и светом, поскольку свет – это движение материи. Этот свет означает также божественный план, божественную мысль, которая дает начало дальнейшему процессу созидания Вселенной. Затем появляются другие великие существа. Это те, кто завершил свою человеческую и сверхчеловеческую эволюцию в прошлых манвантарах, в прошлых периодах активности на той или иной планете, в той или иной звездной системе. Это великие планетарные духи, создатели миров. Вот как создатель нашей планеты, создатель других планет, создатель звездной системы нашей, солнечной, скажем. С началом новой Манвантары эти могучие космические существа становятся ближайшими сотрудниками галактического, нашего солнечно-системного, скажем, звездного логоса и так далее. Таким образом, проявленный логос начинает руководить целой иерархией сознательных космических сил, то есть духовных разумных сущностей. И в этой иерархии каждое существо имеет определенную задачу в строительстве и управлении Вселенной или в строительстве и управлении звездно-планетарной системы на протяжении ее существования. Вот как, например, относительно нашей Солнечной системы. Иерархическое начало – это космический закон, это ведущие принципы во Вселенной. А поэтому каждая Вселенная, каждый звездный мир, каждая планета в обязательнейшем порядке имеет своего космического иерарха. Без него она существовать не может. Ни планета, ни звезда, ни Солнечная система. Всегда есть высшее духовное существо, принимающее на себя ответственность за ту или иную планету, на целую Манвантару и стоящего во главе своих высоких космических собратьев, или, как мы их называем, космических учителей. Прежде чем начать работу над своей Вселенной, Логос создает на плане божественной или космической мысли проект всей системы Вселенной. Он создает на этом плане все прообразы сил, форм разнообразных, эмоций, мыслей, интуиций и определяет, как и через какие стадии каждый подобный прообраз должен осуществиться в эволюционной схеме его системы. Таким образом, до возникновения Вселенной вся ее целостность заключается во вселенском разуме Логоса и существует в нем как идеал. То есть все то, что в течение очередного процесса строительства будет вливаться в объективную жизнь Вселенной. Вот все эти прообразы, будучи плодами опыта предшествующих миров, служат посевом для будущего мира. Точно так, как у каждого из нас. Опыт предыдущего дня нам полезен в следующем дне жизни. Среди многочисленных космических иерархий и творческих сил, подчиненных Логосу, то есть создателю, скажем, планеты, Солнечной системы, звездной системы, галактики, метагалактики и так далее. Так вот, среди этих многочисленных космических иерархий находятся обширные сонмы космических строителей. Они строят все формы по идеям, которые пребывают в разуме Логоса, в его мировом разуме. Таким образом, эти строители созидают, а скорее воссоздают каждую систему после периода отдыха, периода пассивности, то есть после очередной пралаи. Пралая – как раз вот то, что у нас с вами ночь, на санскрите это пралая. Логос является творцом Вселенной в смысле употребляемым, когда, например, говорится о зодчем, об архитекторе, как о творце здания. Хотя этот зодчий или архитектор никогда сам не дотронулся ни до единого камня, но он начертал план, составил план, и он предоставил всю остальную работу инженерам, прорабам и каменщикам. Древняя космическая мудрость Востока повествует, что Вселенная после очередного периода отдыха строится очень медленно и постепенно, в течение сотен миллионов или сотен миллиардов лет. Над созданием Вселенной трудится огромное количество разумных существ, от великих божественных зодчих до рядовых каменщиков, то есть до духов стихий. Кто может вычислить, сколько времени, сколько миллиардов или триллионов лет потребовалось на оформление только одной нашей крошечной Земли? Ученые посчитали, что Земля наша возникла где-то 4,5 миллиарда лет назад. Не растянется ли такое творение на многие-многие годы, на многие миллиарды только для одной нашей маленькой планетки, которая является пока лишь детским садом для младенческого земного человечества? Зарей новой Манмантары начинается первый из трех этапов великих деяний Логоса и руководимой им иерархии космических строителей. Это создание материалов из первичной духа материи. Из них будет строиться та или иная Вселенная. Первичным материалом или сырьем для космической материи является предкосмическая субстанция, то есть непроявленная девственная материя. Восточная мудрость называет ее мула-пракрити, а в переводе на наш язык это корень материи. Мула-пракрити, будучи аспектом парабрамана, она вечна и существует также и во время отдыха вселенных. Это растворенная материя, невообразимо разряженная тончайшая субстанция. Из нее созидаются все бесчисленные виды материи, от самого тончайшего до самого грубейшего вида. Восточная мудрость для нашей Солнечной системы рассматривает семь состояний космической материи, семь степеней тонкости ее. Подобно тому, как пар, вода, лед являются тремя состояниями одного и того же вещества нашего физического мира, также существует семь состояний космической духа материи. Из них только седьмое состояние, самое низшее, плотное и грубое, видимо, нашим земным физическим глазом. Это материя нашего физического мира. А вот шесть высших состояний материи невидимы и нашим физическим чувствам недоступны. Пока. Каждая из семи градаций космической материи состоит из атомов, различных для каждой градации. Атомы первого, самого тонкого состояния духа материи создаются следующим образом. Энергия логоса вихревым движением невообразимой быстроты или скорости как бы просверливает бесчисленные своеобразные отверстия внутри предкосмической материи. Эти вихри жизни, облаченные в тончайшую оболочку из предкосмической субстанции, как раз и есть первичные атомы, божественные искры жизни. Каждое из семи состояний космической материи образует свою особую космическую сферу, свой особый мир. И вот бесчисленные мириады первичных атомов космической жизни и их комбинаций образуют духа материи высочайшей, первой сферы, первого мира. Этот мир называется божественным миром. Затем логос строит атомы жизни следующего, второго мира, вокруг некоторых атомов первого, образуя спиралевидные вихри из грубейших комбинаций материи первого мира. Эти более грубые атомы образуют космическую материю второго мира. Его называют миром монадическим. Атомы всех следующих состояний духа материи созидаются аналогично атомам второго мира. Об этих двух наивысших космических мирах космические учителя говорят нам как о недоступных человеческому пониманию. Поэтому об этих мирах нам пока никаких знаний силы света не дают. Кое-что известно о ниже лежащих двух мирах. Это третий, если считать сверху, мир духа или мир нирваны, как говорят на Востоке. И четвертый мир, мир блаженства или мир интуиции. Значительно больше известно о пятом и шестом мире. Эти миры, их сферы, до некоторой степени доступны духовно развитому человеку. Пятый мир называется миром огненным. Также называют его ментальным миром, миром мысли или миром ума. Шестой мир – это мир тонкий или астральный. Это мир эмоций, чувств и желаний. Вот из материи этого мира строятся все наши желания, все наши хотения, все наши чувства и так далее. Уже сами названия этих миров показывают, что они являются близкими человеческому царству. И последний, седьмой мир – это наш физический. Его называют миром плотным или миром плотной материи. Каждый мир – это область, заключающая в себе духа материи, в основе всех комбинаций которой лежат определенного вида невидимые атомы. Это однородные единицы, оживленные жизнью логоса, или, как иногда мы говорим, жизнью Бога, скрытые под большим или меньшим числом покровов, в зависимости от того мира, к которому они принадлежат. Во внутренних силах, скрытых в духе материи физического мира, и как бы завернутых в ней, коренится возможность эволюции. Весь процесс эволюции есть не что иное, как развертывание сил логоса, или, говорят, божественных сил, в частности, в человеке, как и везде в природе. В действительности идея эволюции может быть выражена в одной фразе. Это скрытые потенциальности развития, становящиеся активными силами. Вот слово «духа материи» указывает на то, что во Вселенной нет такой вещи, как мертвая материя. Во Вселенной нет ничего мертвого. Мертвая материя есть только во временных головах невежд. Вся материя живет. Тончайшие частицы ее – это беспредельные жизни ее. Нет духа без материи. Как нет материи без духа. И то, и другое соединено вместе на протяжении всей космической жизни. Материя – это форма. Обычно материя предстает перед нами в виде форм. Видите, вокруг много разных форм. И тело наше тоже форма. Нет формы, которая не служила бы выражением жизни. Дух – это жизнь. И нет жизни, которая не была бы ограничена той или иной формой. Даже логос, верховный владыка жизни, проявляясь, облекается во Вселенную, которая и служит для него тоже формой. Вот, скажем, все, что есть в нашей Солнечной системе, все планеты, все астероиды, вся космическая пыль, все, что тут есть, является телом логоса нашего Солнца. После того, как построены атомы каждого из семи космических миров, логос создает в них подразделения или подпланы, которых в каждом мире подпланов 7. Для этого атомы стягиваются в группы из 2, 3, 4 и так далее атомов. Первое тончайшее подразделение каждого из 7 миров состоит из простых основных атомов, тогда как все прочие подразделения из комбинации этих атомов. Так, в физическом мире первое подразделение состоит из самых простых элементарных частиц. Второе образуется из довольно простых комбинаций однородных атомов. Это так называемое электромагнитное состояние физической материи у нас в нашем физическом мире. Третье подразделение нашего мира образуется из более сложных комбинаций атомов. Это световое состояние материи или так называемый эфир. Четвертое состоит из более сложных. Это тепловое состояние физической материи. Это огонь или, как ученые называют, плазма. Совсем недавно, в 20 веке, открыли плазму, а то было только всего 3 вида материи. Пятое подразделение состоит из еще более сложных, рассматриваемых химиками как газообразные атомы химических элементов, которые в этом подразделении получили определенные названия. Это газообразное состояние физической материи, или его можно назвать воздухом, то есть все газы – это стихия воздух. Шестое подразделение – это жидкое состояние нашей физической материи. Все жидкости нашего мира называются стихией вода. И седьмое состояние из твердых веществ состоит. Это все, что твердое на нашей планете. Жизнь или сознание логоса проявляется как вид энергии, как вид той или иной вибрации. Все держится на вибрациях. Вселенная состоит из вибраций, истекающей божественной жизни. Они облекаются в основные формы материи, из которых развивается все многообразие. Материя, образующая наш объективный мир, есть эманация логоса, его излучения. Это токи его жизни. Логос – источник, начало и конец Вселенной, альфа и омега. Он же причина и ее цель. Он во всем и все в нем. Первозданная космическая материя находится в пространстве в разряженном состоянии. Из этого хаотического звездного вещества воля логоса и его космических сотрудников создает те или иные миры и приводит их в движение. Сейчас ученые мучаются над проблемой, почему, скажем, все планеты крутятся, почему Солнце вращается вокруг своей оси, почему одни планеты крутятся в обратную сторону. Никто не может пока ничего на эту тему из них придумать. Кто закрутил это все? Если бы они взяли, почитали бы 2 тома «Тайной доктрины» Блаватской, то все было бы ясно. Но они даже сами изобретают велосипед. Но пусть изобретают. Энергия логоса дает взвихренной космической материи импульс. Импульс устремления к форме и дает начальное движение. Это движение поддерживается и регулируется никогда не отдыхающими космическими иерархами или планетарными духами. Вот кем все это поддерживается, вот кто крутит. Огненный вихрь, раскаленный космической пыли, магнетически следует, подобно железным опилкам, притягиваемым магнитом, за их направляющей мыслью. Космическая материя проходит через все 6 стадий затвердевания, становится сфероидальной и заканчивается, преображаясь в шары. А шары нам известны с вами как разные планеты и звезды. Все миры, звезды и планеты являются индивидуальными существами. Они живые. Вот как живая наша планета. Сейчас уже ученые признали, кстати, что планета оказывается живая. И они безобразно себя с ней ведут. Так вот эти существа, которые являются руководителями, создателями планет, должны исполнить свои обязанности. Они имеют свои периоды болезни и здоровья, рождения и зрелости, упадка и смерти. Они являются материальными домами разумных планетарных духов. Вот как у нас с вами квартира есть, где-то там жилье какое-то есть. Точно так для них вся планета – это их дом. Каждое небесное тело – это храм одного из божественных существ. Каждая звезда есть священная обитель. Они называются также небесными улитками, ибо бесплотные космические разумы Бесплотные космические существа, невидимо обитающие в своих звездных и планетарных жилищах, вращаясь, носят их с собой, подобно тому, как улитка несет свой панцирь. В древнеиндусских священных книгах сказано, что наша Луна, вот старушка Луна, это мать нашей планеты. То есть она намного старше нашей планеты. Это давным-давно, десятки, сотни тысяч лет было известно на Востоке. А вот в 20 веке западная наука выдумала обратное. Мол, Луна якобы моложе Земли, поскольку, мол, она оторвалась когда-то от Земли, поскольку по ней там ударил какой-то астероид и высасывает всевозможные гипотезы из своего пальца. И таким образом у нас на планете в виде впадины, впадина осталась в районе Тихого океана. Каково же было удивление западных ученых, когда проба лунного грунта, ну, привезли недавно, в 20 веке, лунный грунт, советский аппарат лунный. Так вот, это исследование показали, что, оказывается, Луне больше 5 миллиардов лет. Она намного старше Земли. Это еще одно блестящее подтверждение научности древних манускриптов Индии, Халдеи, Египта, Греции. Прежде всего, необходимо усвоить, что лунная эволюция была значительно ниже земной по уровню развития сознания. Обитатели Луны не обладали умом, то есть так называемым интеллектом, по сравнению с нами. При окончании ими лунной эволюции их ум не превышал инстинкта лунных животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта животных. Именно многие люди пока еще живут инстинктом животных. Потому, конечно, лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного животного царства для того, чтобы примениться к условиям новой молодой планеты. И вот бархишаты, упоминаемые в тайной доктрине, это эволюция других миров, но пока далеко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного уровня развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческие оболочки. Именно бархишаты основали первую коренную расу людей на нашей Земле. Но и они могли дать только астральную оболочку с ее животными инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от духов, обладавших высоким разумом, обладавших вполне оформленным ментальным телом. То есть получить искру разума от духов огня, солнечных предков. Их называют, между прочим, в разных религиях архангелами, кумарами и так далее. Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже из других звездных систем. Ибо при взрывах того или иного мира астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой звездной системе. Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, поэты содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами, да еще и другими необычными приспособлениями. Ведь и внутреннее строение лунных обитателей отличалось от нашего строения. И зрение у них было, например, совсем другое. Они могли видеть как спереди, так и сзади, как вверху, так и внизу. Мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии космических творений, а также о медлительности космической эволюции, особенно на ее первых ступенях. И только с зарождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с руководящими силами Солнечной системы, Вселенной, может вознести планету до ее великого расцвета. В противном случае ее ждет распадение и гибель. Итак, следует всегда нам помнить, во-первых, о многообразии эволюции в беспредельности, а также основную схему эволюции. Тогда будет многое понятно. Именно низшие сущности проходят через низшее царство планеты. Для чего? Для того, чтобы приспособиться к ее условиям и развить у себя низшие оболочки. Но когда достигнуто завершение в наиболее высоком животном типе, наступает возможность так называемой человеческой разумной эволюции. И тогда строители, то есть иерархии духов высших эволюций с других миров жертвует своим естеством, частью себя жертвует для облачения монад, пока еще полуживотных, в человеческую оболочку. Даже сами они, духи огня, в разные периоды воплощается в эти грубоматериальные оболочки, как было вот на нашей планете. Человеческая эволюция протекает в трех мирах – физическом, психическом тонком мире и ментальном мире. Вот мы в трех мирах вращаемся постоянно. Каждый из нас тысячи раз как здесь воплощался, так в тех мирах был, но только в трех. Более развитые человеческие существа начинают постепенно развивать духовный, интуитивный план у себя. Вот это эволюционное движение на Земле идет очень медленно, находясь в массе своей, в массе всего человечества, пока еще на самой ранней зачаточной стадии. Так что у нас еще все впереди. В случае благополучного завершения нашей планеты, положенного для нее цикла, люди смогут выполнить на новой планете роль создателей там нового человечества. Наиболее высокоразвитые люди смогут стать даже пробудителями огня разума, то есть дадут, как говорится, искру разума другим начинающим людям на другой, новой планете. Разве не сказано в тайной доктрине космических учителей, что в конце седьмого круга, а мы сейчас находимся только в четвертом круге, седьмого круга нашей планеты, многие люди на Земле станут сынами беспорочных родителей и станут космическими учителями. Если же наша планета не выдержит, если мы ее постараемся уничтожить, а многие над этим стараются, работают, чтобы уничтожить планету, если она взорвется раньше срока, как взорвалась планета Фаэтон, которая находилась между Юпитером и Марсом, там сейчас вместо планеты вращается огромный пояс астероидов. Вот мы это можем сотворить со своей планетой. Потому что слишком много идиотов тут развелось, миллиарды. Так вот, если планету мы взорвем, то человечество наше, в большинстве своем, может очутиться где-то на совершенно низкой планете. И придется многим начинать все сначала. Проходить там минеральное царство, растительное царство, животное и так далее. То есть великое соответствие и целесообразность царствует во Вселенной. Миллиарды миров, миллиарды систем и галактик. И имя им беспредельность. Так говорят силы света нашей Солнечной системы. И каждый мир – это продукт творчества Духа, который когда-то тоже был человеком. Каждый Бог во Вселенной не может стать Богом, не пройдя человеческую стадию эволюции. Так же, как Дух на Земле плотью, то есть материей, облекает себя, так же одевает он себя и будучи вне тела, вне физического тела, находясь в высших мирах. Точно так же в беспредельном пространстве духи-творцы, созидатели и строители сущность свою облекает материей разного вида плотности и разряженности, строя вокруг себя миры. И так же, как тела и лица людей не похожи друг на друга и различаются по степени грубости материальной и прочих оболочек своих, а также по их утонченности и разряженности, точно так же отличаются между собой все миры в космосе. Нет ни одного похожего звездного мира, нет двух одинаково точных. Похожие есть, как лица людей иногда похожи друг на друга, но точно одинаковых не существует. Каждая звезда, каждая планета отличается обязательно чем-то друг от друга. Так, устремляясь к любой из них, можно входить в общение с руководителем каждой планеты или звездного мира, то есть тем, кто принимает на себя космическую ответственность за ту или иную планету или звезду. Ответственность заключается в том, что в космосе все связано между собой. Все зависит от этого гармоничного сочетания. А вывести, скажем, любую планету из цепи планет, вот, допустим, как в нашей Солнечной системе, этот так называемый сатана, или падший ангел, в свое время, 15 миллионов лет тому назад, решил планету нашу присвоить. И вот только в 49-м году его можно было уничтожить. Так вот он хотел вывести планету и стать феодалом, князем мира сего. Полностью эту планету взять, она с вами превратить в скотов, в рабов, в зомби. Но силы света не могли такого допустить. Так вот вывести любую планету из цепи планет, это значит прекратить на ней жизнь. Внести перебой в общее гармоничное движение развития всей планетарной цепи. Все в космосе едино, От здоровья отдельных клеток зависит равновесие всего тела человека, в частности, если это касается человека. Точно так же равновесие целых звездных систем зависит от здоровья каждой планеты, входящей в ее состав. Братство звездных систем или братство высокоразвитых планет также означает духовное братство их водителей, братство великих планетарных духов, а среди них есть старшие. Лестница иерархии идет ступенями в беспредельность. Космос открыт для устремленной в его глубины мысли, и он ответит, то есть отзвук на обращение нашего сознания к беспредельности на вашей Земле со стороны братства великих планетных духов является незыблемым законом пространства. Ну, вот, допустим, вы обратились к владыке Венеры или обратились к владыке Юпитера, или Урана, или Нептуна. Это высокоразвитые планеты. Исключая Сатурн, это самая низкоразвитая планета. Исключая Марс. Марс ниже Земли, а Сатурн ниже Марса. Так вот, обращаясь к той или иной планете, то есть к ее руководителям, можно, в конце концов, налаживать контакт и получать какую-то интересную информацию. Но все строго в соответствии с уровень развития сознания обращающегося человека. Созвучие осуществляется силой магнитной мысли, извлекающей из пространства созвучные ей элементы. Вот в 20 веке ученые российские открыли так называемую торсионную энергию, энергию тонкого мира. Вот наша электрическая энергия, мы знаем, скажем, магнит, если возьмем, Северный полюс отталкивается от другого Северного полюса, это все знают по физике. А вот торсионная энергия наоборот. Там, допустим, положительный полюс притягивает все положительное. Отрицательный – все отрицательное. Поэтому если человек у себя культивирует какие-нибудь отрицательные желания, страсти какие-нибудь, мысли отрицательные, темные, скверные, он все из пространства скверное притягивает. Точно так, если он культивирует у себя высокие чувства, высокие мысли, он из пространства притягивает все высокое к себе, все светлое. Так работает торсионная энергия. Она движется в миллиарды раз быстрее скорости света. Это установила наука. Пространство открыто для мысли, и мысль действует в нем. Мысль, обращенная к сфере, непосредственно окружающей человека, эта мысль в ней как раз и пребывает. Бьется, пульсирует в этой сфере, как бы ни была мала и узка эта сфера. Вот, допустим, человек влюблен в себя, и других он не любит. Да зачем ему другие? Он живет только для себя. Тогда все его мысли, все желания направлены только на него. Вот такая энергия, направленная на себя, она его будет уничтожать. То есть любовь к себе уничтожает самовлюбленного эгоиста. Опасно эту любовь направлять на себя. Мысль, устремленная кверху или на помощь, скажем, другим людям, особенно высокие сферы пространства, она всегда возвращается, но при этом она обрастает новыми, созвучными ей энергиями. Внутренний видимый мир человека ограничен пределами его мыслей. Вот о чем мы мыслим, и все, и больше ничего. Не работаем над своей мыслью, не расширяем ее, не улучшаем ее. Все, значит, в этом, так сказать, вот... и будем пребывать. Если же мысли человека устремлены в беспредельность, к другим мирам, то ею будет ограничен, именно беспредельностью, будет ограничен его внутренний мир. Так что человеку, вечному и бессмертному, даются беспредельные возможности. Не все их можно осуществить, находясь в теле. Но сбросив его тело и получив пространственную свободу, человек может пребывать в сферах надземных, касаясь тех граней бытия и пространства, до которых достигала или может достичь его собственная мысль. Мысль ничем не ограничена. Только невежество, только незнание, отсутствие устремления заключает свободную бессмертную мысль в тот маленький личный мирок, в котором, как в темнице, обычно живет обыватель. Но посланные свыше Матерью Мира космические учителя приходят регулярно на планету, чтобы разбить цепи, скованные мысли, и освободить дух человека, и приобщить его к жизни беспредельного пространства. И вот даже за последние тысячелетия, мы помним, приходил Рама, приходил Будда, Гермес, приходил Христос, приходил Сергий Радонежский и так далее, и так далее. Много воплощений космических учителей. Сроки идут, пришедший исполнит волю сроков. Силы света Солнечной системы говорят нам, что вся наша Солнечная система мчится в пространстве к далекой звезде. Влечет ее вдаль в мировом пространстве великая сила космического магнетизма. Вот эта сила управляет космическими мирами. Ей подчиняется абсолютно все, что живет в космосе в виде существующих в ней материальных форм. Семеричная ступень космической материи взаимосвязана так, что высшему подчинено низшее. Высшее и более развитое господствует в измерениях дальних высших миров. Все развивается, эволюция идет путем красоты. Дух – это свет красот звезд. И красота – сущность свою, через осознающий ее человека, изливает в красоте создаваемых человеком материальных форм. Но, к сожалению, как говорят космические учителя, силы света нашей Солнечной системы, мало красивых людей на вашей Земле. Но нет некрасивых на высших планетах, таких как Венера, Юпитер, Уран и так далее. Там прекрасны лица людей, прекрасны их тела. Жители высокой планеты, насыщенной красотой, пользуясь пластичностью, разряженностью и утонченностью материи высокоразвитой планеты, творит свое тело, материальное тело, на принципе красоты. А у нас, например, алкоголик что творит? Или наркоман? Страшно смотреть. Противно, да? Физическая или материальная форма, то есть тело, выражение своем подчиняется духу, то есть жителю высшей планеты. Там нет болезней никаких, нет старости в нашем земном понимании этого слова. Прекрасные формы трав, цветов, деревьев, прекрасны рыбы, животные, птицы. Хищников нет никаких. По земным золотым рыбкам, по оперению райских птиц можно судить о красоте инопланетных. Красивы также дети животных и на нашей земле. Но сколь же красивы они и родители их на высокоразвитых планетах. И как хороша, как прекрасна там природа. И вот среди этой красоты неописуемой творит неземной человек красоту, устремляясь ко все более высоким и совершенным формам ее проявления. Ибо нет конца беспредельному утверждению красоты как на Земле, так и в космических мирах. Сказано, что на высших планетах меньше животных, но они гораздо совершеннее, чем даже наше человечество. Так на Венере нет совсем насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы, рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Краски рыб и оперение птиц достигает изумительных сочетаний и красоты. Там их никто не пожирает, как у нас. У нас все сплошь хищники, за редким исключением, конечно. Быт и форма общественной жизни есть и на высших планетах. Но они там пронизаны красотой и полны неограниченной свободой своего выражения. Законов писанных там нет. Там нет рукотворных законов, состряпанных сборищами эгоистов в разных земных парламентах и госдумах. Там нет судов, нет тюрем, нет палачей и полиции. Каждый себе сам судья. Вдумайтесь в это. Каждый себе сам судья. И у вас на вашей земле, говорят силы света, тоже каждый имеет в себе судью, но не признает его, а зато признает суд человеческий. Судов полно у нас, да? А кто у нас внутри-то судья? Совесть, правильно. Оказывается, кое-кто знает. Да и все, наверное, знают, да? Но никто совесть этого не слушает. А вот там совесть это, так сказать, судья. Поэтому никаких специальных судов там нигде нет. И на вашей земле, говорят силы света, дорастут люди когда-то до понимания вот этой высокой формулы жизни. И тогда станет судить человек сам себя, судом беспощадным и праведным. И не будет нужды ему никакой в прежних судах. У нас нет ни судей, ни подсудимых, говорят силы света. На высших планетах этого нет. Там каждый себе судья, подсудимый и палач. А у нас все это разделено, да? Пределы свободе своей ставит человек сам себе, зная на деле, как не причинить ближнему того, чего он не хочет себе. Вот владыка Солнечной системы пришел в свое время 2000 лет назад. Христос всем известен. Слышали про него, да? Про Христа все слышали, да? Ну вот, видите как. Вот он пришел 2000 лет назад. Он как раз вот это все говорил. Об этом. Обо всем говорил. Но как с ним поступили? Его оплевали, обгадили, издевались над ним и распяли потом взяли. Вот точно так, так сказать, двуногая толпа на этой планете поступает со всеми ему подобными. И до сего дня. На высших планетах власть иерархическая, а у нас какая? Демократическая у нас власть, да? Демократическая. Так вот у них власть иерархическая, а что это такое? Она основана на приоритете духа и знания. А у нас что? Начальники имеют какие-то знания, что ли? Или они духовные, что ли? Так вот, власть естественная там, не подлежащая никаким сомнениям в своей космической законности и праве. Ни человеческая, ни государственная. Но космическое право регулирует жизнь человечеств высших планет. Там нет никаких государств, нет разных слоев обществ, нет этих идиотских рас и нет разных языков. Все человечество той или иной высшей планеты – это единая большая семья. А у нас продолжают мордобоями заниматься, войнами, да? Друг друга все время тут давят, режут, мнут, стреляют и так далее, взрывают. И что это за маразм такой? Вообще, эту планету планировалось уничтожить в 1897. За 3 года до 20 века планировалось уничтожить. Потому что такой гнойник в космосе терпеть нельзя. Потом силы тьмы решили ее уничтожить в 1949 году. Они начали войну против сил света в 1931 году. Помните, выражение такое есть, древнее, еврейское, Армагеддон? Вот они этот Армагеддон начали в 1931 году. Специально создал здесь князь тьмы свой ОМОН, то есть фашистскую Германию. Но поскольку победить не удалось средствами обычного оружия, было создано атомное оружие. И князь тьмы решил уничтожить социалистический лагерь в 1949 году, заправив 300 американских бомбардировщиков, 300 атомных бомб. И в 1949 году осенью планировалось сбросить их на социалистический лагерь. Но почему-то самолеты не взлетели, потому что сам князь тьмы, вот так называемый сатана там, лже-Люцифер его называют и так далее, был уничтожен в битве с архангелом Михаилом. Есть такая притча в той же Библии и в других источниках восточных. Он был ликвидирован. Это вы все должны знать. А почему это? Те, кто ходит в церковь, попы должны были рассказать. А чего это они утаивают от вас это?
Говорят, что князь сейчас только...
Вот видите, как оказывается.
Нам только сейчас откровение.
И после того, как князь тьмы был уничтожен в 49-м году, 17 октября, после этого всю ответственность за жизнь человечества и планеты взяли на себя те, кто остался после него. То есть все человечество. Теперь всему человечеству отдана, как говорится, власть жить или быть уничтоженными. И в 77-м году человечество подвело себя под самоуничтожение. 77-й год, помните, да? Вот как раз тогда еще этот Брежнев начал войну там в Афганистане, помните, да, в то время? И тогда пришлось другим планетам нашей Солнечной системы спасать нас с вами. Мы сейчас в долг живем. Весь 20 век живем в долг за счет них. А ведь ничего не соображаем, да? Живем в долг, господа. Теперь после 77-го года вот эта опасность самоуничтожения не устранена. И чем больше будет идиотизма на нашей планете, чем больше будет таких вот бушей там разных, таких, как королева Елизавета II Великобритании и прочих, чем больше будет собственников, которые рвут планеты на части, тем быстрее мы что? Погибнем с вами. А кто-то спросит, вот если говорить о высокоразвитых планетах, а есть ли там несовершенство? Вопрос законный, да? Конечно, несовершенство есть всегда и везде. Но это несовершенство данной ступени эволюции по отношению к следующей ступени, более высокой. Ну вот, например, мы знаем с вами, сегодня я хороший, а завтра я стал лучше. Так вот, тот самый лучший на вот этого сегодняшнего будет смотреть, о, там что-то не то было у меня. Предела эволюции духа не существует, а значит нет предела формам его выражения на всех планах космического бытия. Одним словом, силы света говорят, что мы планету в беде не оставим, силы тьмы будут убраны с Земли, с нашей. Силы света говорят, что помощников у них на Земле очень мало, буквально единицы, а остальные сплошь, так сказать, эгоисты. Все заняты их собственной шкурой. Кроме шкурных интересов у миллиардов вот этих вот двуногих здесь ничего нет больше. Достаточно вам взглянуть в телевизор. Силы света жалуются, что нет у них помощников на этой планете. Их очень мало. А если и есть, то они по большей части так потопчутся и опять своими делами занимаются. Вот мы каждый раз, рождаясь сюда, приходим из тонкого мира. Как все это происходит? По идее, вы каждый должны знать это. Теперь мы будем опять туда уходить, тонкий мир. Каждого из нас ждет смерть, да? Надо знать, что это такое, что это из себя представляет смерть. И что там за этой смертью мы будем в тонком мире делать. Вот надо знать, чем там будем заниматься. Это все описано. Это все силами света, высшими силами. Нам дано в 20 веке, все дано буквально. Почему это не знаете? Захотите, будете знать. Это же стыд и позор понимать, что мы не знаем.
Если вас информация не информирует.
Вот если вы захотите, информация придет к вам. Работает простой закон, закон магнита.
Да.
Вот что захотели, то и достигнете того. Вот я, допустим, там 30-40 лет назад захотел, узнал. Вы тоже так же можете. Вы ничем не хуже меня или подобных мне. И все. А может кто-то и лучше даже. Люди часто вредят себе, запрещая даже думать о тонком мире. Или представляют его как нечто невообразимое. Нужно представить себе тонкий мир как самое улучшенное состояние наших чувств. Вот все наши чувства, все наши эмоции, желания построены из тонкой материи, из астральной материи. Вот что-то захотел или захотела что-нибудь. Так вот это хотение строится как раз из этой материи. Не будет этой материи, никакого хотенники и страсти, никаких эмоций не будет у нас. Каждый встречал людей, которые решительно отвергают существование тонкого мира. А обычно они говорят, да потому что я же никогда его не видел. Правильно, да? Вот сейчас каждый из вас скажет, что я тоже его не видел. Но достаточно вам испытать каждому состояние клинической смерти и побывать в тонком мире буквально несколько секунд. Один мужичок был 10 секунд всего в тонком мире. 10 секунд. Сердце остановилось, там все. Он за это время там прожил много лет. За это время. Женился, семью завел, понимаете, все, пошел в магазин. И в это время что-то потемнело, и он снова оказался здесь. А те, кто над ним склонился, он спрашивает, сколько прошло времени? 10 секунд. Вот какой интересный тонкий мир. Почему бы им не заинтересоваться нам с вами? Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут видеть тонкий мир физическим глазом. Глаз не может пока еще преодолеть трансмутацию эфира, как говорят знающие люди. Потемки, между прочим, вот в отношении тонкого мира, у нас темнота в сознании, да, создаются самими людьми. Наследство тонкого мира остается для нас, ну, нечто вроде галлюцинации, скажем, там, в виде сновидений какого-то, да? И даже встречает враждебность со стороны некоторых людей. Некоторые боятся, например, о смерти говорить. Ну, живи, вот понимаешь, но не говори о смерти. Не кажется ли странным многим людям, что даже тонкий мир им не видим, тогда как в градации миров он еще достаточно плотный? Наш физический глаз настолько груб, что не может различать следующую стадию нашей жизни. Сейчас уже совершенствуют ученые приборы, и они втайне от нас с вами, в России, особенно на Западе, втайне от нас с вами тонкий мир исследуют, используют достижения черной магии и так далее, и так далее. И все это будут применять против нас с вами. Сейчас вот вы слышали о так называемых нанотехнологиях, да? Слышали, да? Вот эти нанотехнологии в первую очередь будут обращены против нас, против народа, против невежественных и глупых, чтобы сделать из нас кого? Все тех же скотов, рабов, зомби. Об этом, кстати, предсказано очень давно, что на какое-то время Силы света позволят этим тварям нас с вами поместить вот в такое состояние, для того, чтобы каждый на собственной шкуре прочувствовал, что такое силы тьмы. Мы хотели вам показать фильм. Как раз вот мы серию фильмов подобрали специально, когда будем говорить о тонком мире. О тонком мире будем говорить, о качествах тонкого мира, о разных контактах с тонким миром вот земного человека. И как подтверждение этого, видеофильмы из такой серии, как «Теория невероятности», там «Невероятно, но факт», допустим, и так далее, «Очевидно, невероятно» и так далее. Там, где собирают факты корреспонденты, некоторые ученые, а официальная, так называемая академическая наука, ни «Б», ни «М» не может сказать. Тогда как на эту тему давным-давно уже, 100 с лишним лет, отвечено космическими учителями, силами света нашей Солнечной системы. Но эти знания до нас с вами не доходят, потому что вы их не найдете ни в школе, ни в институтах, ни в каких, понимаете, нигде. Это последнее время только вот, когда началась так называемая перестройка, здесь свобода появилась, можно что-то было там узнать, где-то, так сказать, почитать, послушать. Но наряду с этой перестройкой, да, жизнь наша, плотская, физическая, ухудшилась. Но зато появилась духовная свобода. Можешь состряпать любую секту, пойти в любую церковь, в любую, так сказать, куда угодно там. То есть можешь как угодно с ума сходить, а можешь наоборот, найти путь к свету. Сейчас тогда посмотрите фильм, где как раз вот на эти темы. Все, что касается контактов с тонким миром. Но единственное, что хочу обратить ваше внимание, там делаются попытки людей, которые в этих вопросах, касательно тонкого мира не разбираются, но они пытаются как-то объяснить же, что это такое. Но, как правило, эти объяснения далеки от истины. Поэтому вы не торопитесь с выводами по поводу вот этих вот фильмов. А когда возьмете вот тексты докладов, и там можете уже так основательно в этом деле сами не спеша разобраться. Следующее воскресенье. Продолжаем эту же серию. Касание тонкого мира. Посылки от тонкого мира. Ароматы иногда мы ощущаем неземные. Откуда они? Они не из этого мира, из того. Теперь чувства тонкого мира, каковы они? Иногда огненные вспышки у нас появляются перед глазами. Ненормальные люди иногда лучше контактируют с тонким миром, чем так называемые нормальные. Теперь приближение огненных и тонких существ к нам, как мы их ощущаем. Неразумный страх у нас перед разными явлениями тонкого мира. Это в силу невежества и глупости нашей страх такой возникает. Да, ну вот, допустим, призрак появится перед любым из вас. Ой, сразу, да? Трясемся, боимся. А на самом деле бояться тут нечего. Но уже кто-то не боится там. Теперь разнообразие ступеней духовности. Закон последовательности. Первый крик петуха. Вот говорят, там колдуны ночью колдуют, петух закричал, они что? Оказывается, первый крик петуха, он действительно имеет основание. Почему? Потому что в тонком мире в этот момент меняется ситуация, и им надо удирать. Тонкий мир нашей планеты переполнен, а это ненормальное явление. Красота тонкого мира. А кем переполнен? Нами же. На нашей планете, в трех мирах нашей планеты, проходит развитие 60 миллиардов людей. А 6 миллиардов здесь, а остальные там. И большинство топчется в тонком мире, бьют там баклуши. Красоты тонкого мира, он более прекрасен, чем наш. Но там мы постарались столько безобразия натворить, да, в тонком мире, наряду с красотой тонкого мира. Вот этим нам придется заниматься, чистить его. У нас работы много с вами. Теперь пространство и время. И как себе представить реальность тонкого мира? Излучение, звук, цвет, аромат, утонченное состояние нашего сердца, голоса и язык тонкого мира. Мысль – это движущая сила тонкого мира. В тонком мире все движется нашей мыслью с вами. Вот захотел, допустим, ты находишься в своем тонком теле, физическое сбросил тело, захотел в Австралию, мгновенно там будешь. Мыслью своей, своим желанием. А сегодня у нас фильм будет называться «По ту сторону жизни», да. А в четверг вот еще лекция из цикла «Здоровье», «Школа здоровья». «Зараза повсюду», о паразитарных заболеваниях, страшная правда о паразитах и как избавиться от паразитов. Обычно у человека совне, как бы с этой, вот со стороны этой физической природы, на него нападают четыре разнообразных носителей болезней. Это вирусы, это микробы, это паразитические грибы и паразиты. Паразитов насчитывается до 300 видов. Это и черви, это, так сказать, и простейшие, и так далее, и так далее. И вот сейчас, если любого из вас взять, обязательно с паразитами. Хотите это, не хотите, но это так, к сожалению. Поэтому большинство наших болезней, кстати, паразитами сейчас напичканы многие. И каждому надо выяснить, почему это они у меня, как мне, так сказать, от них избавиться, от этих гадов. Они, кстати, очень хорошо маскируются. Они стараются, чтобы хозяин не замечал их. И они дают в то же время разные симптомы. Как будто вот такое впечатление, что вроде их нет. А чего-то болею. Вот это будет в 18 часов 27 марта, в четверг.